Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема голосования о доверии власти и синдром Хабаровска. Жандармов опробовали на ВДВ. Ну, вначале, что касается голосования о доверии власти. Я думаю, многие из вас уже в курсе, что на канале Андрея Караулова было объявлено и состоялось в субботу-воскресенье голосование с очень простым вопросом, который был поставлен всем желающим на него ответить. Доверяете ли вы существующей власти? Не кому-то конкретно, а, так сказать, власти в целом, как таковой в России. И результаты этого голосования были ошеломляющими как и для тех, кто организовал его, так и для тех, кто их комментирует. Это то, что проголосовало более 200 миллионов 200 тысяч человек в те часы, которые были отведены до голосования. То есть,
Валер, 2 миллиона.
У Караулова, я только что смотрел репортаж, 2 миллиона 244 тысячи, там 440.
Ты сказал 200 миллионов, поэтому я...
Нет, 2 миллиона, нет, конечно, 244 тысячи и так далее. Вот, там с точностью до человека это все приводится, из которых 98% высказались против и только 2% за, причем некоторые даже из тех, кто высказался за, оставили комментарии, что извините, вот у меня, там, предположим, сын, родственник является чиновником, поэтому я вот проголосовал за, хотя я лично против. Да, вот такое вот извинение. Равно как и другие, тоже немножко странные комментарии, которые появились, типа «я против власти, но я за Путина». Вот, такое тоже было. Это не большинство, я просто отмечаю, что мнение меньшинства тоже существует, его надо, так сказать, учитывать и комментировать. Но в целом то, что оказалось, конечно, странным это и удивительным, да, это то, что, во-первых, более 2 миллионов человек вообще приняли участие в этом голосовании. Я сейчас не комментирую даже этот итог, потому что он самоочевиден. Да, 98,2% это ошеломляющая цифра, да, для всех, кто, так сказать, с ней в итоге познакомился. Причем, как свидетельствует Караулов, который наблюдал за итогами этого голосования, так сказать, вживую, да, в онлайне. На то, что, конечно, YouTube, во-первых, не справился со всем количеством желающих проголосовать, потому что была очевидная задержка, просто сервер был перегружен. Да? И второе, это то, что эта пропорция 98,2, она не менялась от начала голосования до конца голосования. И в общем и целом соблюдалась по всем регионам страны, как говорится, с севера на юг и с востока на запад. То есть это достаточно такое консолидированное, если можно сказать, мнение общества, точнее говоря, активной его части. И с другой стороны, для меня, как наблюдающего за голосованием в интернете, по понятным причинам, я интересуюсь вообще вопросами прямой демократии, так сказать, всех выборов, которые проводятся, в том числе с использованием современных технических средств, это то, что вообще на канал Караулова, на который подписано, кстати, больше 1 миллиона подписчиков. Да? То есть те люди, которые получают извещения каналов, от канала регулярно. Да? Проголосовало на самом деле 2 миллиона. То есть даже большее количество людей, чем является числом его постоянных подписчиков, которые постоянно получают извещения об этом канале. То есть они, в свою очередь, сообщили другим людям, третьим, четвертым, и все пожелали выразить свое мнение, причем в достаточно ограниченном временном промежутке, фактически не включающем в себя и 2 суток, потому что голосование началось с 0 часов в субботу и закончилось в 21 час в воскресенье по московскому времени. Я хочу просто для подтверждения значимости этого явления сопоставить с сопоставимым. Вот я, например, регулярно вам говорю и сравниваю это, ну, например, с известной платформой «Активный гражданин», которая существует в Москве. На нее до сегодняшний день подписано больше 2,6 миллиона человек, являются ее участниками, то есть теми самыми, которые как бы подписаны на эту платформу. Да? Ну, я вот, например, в их числе. И я уже говорил вам, что самое большое голосование, которое там когда-либо происходило по количеству участвующих, кажется, что-то это касалось проблем третьего транспортного кольца. Там, не буду сейчас утверждать это со 100% точностью. Привлекло к себе 211 тысяч проголосовавших, то есть 1/10 часть. Да? При всем при том, что на активном гражданине задействуются люди по вопросам, каким-то, ну, носящим, прямо скажем, в жизни второстепенное значение. Ну, во всяком случае, не первостепенное. Когда, например, реформу здравоохранения проводили в стране и у нас в Москве, то никто проконсультироваться через активный гражданин с гражданами насчет предмета того, согласны они на этот счет или нет, не посчитал нужным. Видимо, было понятно их мнение и так, без голосования. А вот здесь, в этом самом вопросе, да, который проводила неофициальная платформа, без каких-то там серьезных средств поддержки, без какой-то активизации пресловутых ботов, да, которых бы предупредили там за неделю, за две, что вот тут сейчас будет какое-то голосование, давайте сюда набросаем голоса. Вот этого ничего не было. Это Караулов объявил, по сути дела, экспромтом. Вот просто так, да, вот за день до голосования, сказав, что вы знаете, вот мне пришла в голову мысль, я хочу провести голосование не о доверии там кому-то конкретно, Путину, губернатору, властям, судьям там или кому-то еще, а доверие власти в целом, так как вы ее себе представляете. Вот вы за или против? Вот на размышления, по сути дела, людям отводились сутки одни. И вот после этого одних суток, да, произошло, собственно, это голосование, по которому шло дальше вот подсчет голосов за и против, достаточно простой, на платформе YouTube. И вот на эту тему высказались свыше 2 миллионов человек, 2,2 миллиона человек свыше этого. То есть это то, что называется, во-первых, ошеломляющий успех с точки зрения участия. Во-вторых, понимание того, что люди отнюдь не остаются какие-то закомплексованными в своем собственном углу. Мол, типа, нас это не касается, наши карты с края, вы там говорите о политике, там базарите о чем хотите, мы тут тихонько там дожевываем свой кусок так, как его можем. То есть люди на самом деле проявили свою активность, когда их спросили по реально живому вопросу, что вы, как вы относитесь к действующей власти, да? И что в этой вот наступившей активности, безусловно, это были активные граждане, потому что те, кто находится в пассиве, они не участвовали, не голосовали. Не все об этом знали. Я, например, об этом, честно говоря, не знал. Я узнал об этом только сегодня, поэтому не смог проголосовать на этой платформе. Но, то есть, что свидетельствует просто лишний раз, что для людей, даже интересующихся политикой, это вот голосование было неочевидным, да, не широко разрекламированным каким-то, не акцией там какой-то, да, заранее спланированным. Это был, по сути дела, экспромт. И вот в этом экспромте, которым ответило больше 2 миллионов человек, и причем с таким опустошающим власть результатом 98,2, 98 против и только 2% за, это, конечно, событие для нашей страны, это событие для власти, сладитель, для понимания всего того, насколько можно верить всем этим поправкам, голосованием в их поддержку, шестидневным, замечу, да, шестидневным голосованием, а чуть не двухдневным, как на платформе Андрея Караулова. То есть, короче говоря, вот, как говорится, факт, который налицо и который можно только комментировать, но который нельзя опровергнуть. Пожалуйста, Саша.
Для начала философское соображение. В эпоху цифровую есть два желающих. Власть и народ. Власть совершенно точно хочет из цифры сделать цифровое рабство. И пытается это делать, и мы знаем, что он делает. Значит, деятельность Мишустина, деятельность Собянина, деятельность Путина по этой части. То есть все сводится к тому, чтобы сделать... И этот термин уже устоялся, цифровое рабство. Он уже, так сказать, в народе известен, что власти хотят с нами сделать цифровое рабство. Это как раз с отсылкой к тем откровениям Иоанна Богослова, о которых мы говорим. Mm-hmm. Это налоговое преследование, это сбор больших big data, так называемое. Это преследование людей, тех, кто заболел коронавирусом, необоснованно, и многое другое. С другой стороны, народ, который хочет на самом деле цифровую волю. Причем цифровую волю, здесь слово, его можно употреблять и как в одном смысле русского языка, как аналог свободы, так же, как и воля, как проявление, воля – это как желание чего-либо. Воля к чему-то. Воля к чему-то. И в этом смысле как раз это слово, оно универсальное, оно как раз отражает и желание свободы, и желание к осуществлению каких-то действий, то есть волю как таковую. И вот эта цифровая воля, она дала себя знать совершенно вот неожиданным способом. Я думаю, что Андрей сам не ожидал подобного эффекта в этой ситуации. Но случилось так, что он, с одной стороны, правильно выбрал время, события в Хабаровске, последствия коронавируса, последствия, дальние последствия этой чертовой реформы пенсионной. Это с одной стороны. С другой стороны, он сделал правильный вопрос. Он, конечно, универсален, потому что он не спросил, что вы там к Путину как-то относитесь, или к Мишустину, или кому-то тоже, кто-то к одному так, к другому эдак. Он вообще сказал про власть. То есть про устройство власти. И про персон, и про устройство власти. То есть сам вопрос сделал короткий, понятный. И желание у людей, которые насмотрелись и хабаровской ситуации, и того, и сего, пятого, десятого, высказаться по этой части, появилось. И люди высказались. Это достаточно распространенная вещь, что количество проголосовавших больше, чем подписчиков. Особенно, когда какой-то острый момент. Ну вот я знаю по выступлениям нашего друга, так и профессора Соловья. Он когда, у него там порядка 230-240 тысяч подписчиков, если происходит какое-то интересное событие, он набирает 500 000. Если проходит такая неинтересная какая-то его передача, рядовая, проходная, он набирается 100 тысяч. То есть цифра гуляет в два раза больше, чем подписчиков, или в два раза меньше, чем подписчиков, достаточно легко. То есть это распространенная вещь на YouTube, и это не экзотика. Единственное отклонение, почему застрял YouTube, потому что, во-первых, скорость была очень большая. 2 000 000 за 2 дня, это для YouTube, так сказать, такая на уровне обсуждения поп-звезды какой-то, то есть серьезная нагрузка. И кроме этого, большое количество комментариев, они затормозили YouTube. Когда поп-звезду обсуждают, то там ставят лайки в большом количестве, но комментарии пишут плохо. Здесь комментарии писали, очевидно, хорошо. Их оказалось много, они оказались обильными, и с этой точки зрения затруднения были. Более того, так сказать, насколько я понимаю, Андрей рассказал о том, что он продолжает еще это голосование теневым образом вести, там уже к 3 000 000 подходит цифра. Так это не ограничило во времени, и так и там продолжается набор, то есть значительная величина. Более того, так как появилась идея о том, что большое количество популярных журналистов, блогеров, лидеров общественного мнения, политических деятелей, есть смысл им объединиться в задавании вот этих вопросов подобным способом, единых на всех платформах сразу, для получения ответа уже уровня федерального масштаба. Не 2 миллиона, а 20 миллионов. Ту или иную сторону. Эта идея оказалась настолько лежащей на поверхности, то есть не только я додумался до этого дела, но и я посмотрел, уже такая платформа существует, она называется «Наша свобода». Это левый канал ютубовский. Я посмотрел по содержанию так и тех передач, которые там есть. Это какие-то левые, так сказать, я даже не знаю, кто за ним. То ли они берут интервью у Филина, вот МПСР, вот из этого угла. Значит, они продолжили это дело сами по себе. Они, правда, несколько переформулировали вопрос. Они его сделали более дробный. Там, доверяете ли вы всем, отдельно правительству, отдельно Путину. Но смысл приблизительно тот же. И они уже набирают сейчас десятки тысяч, так сказать, этих самых волеизъявлений с той же самой цифрой, 98 к 2. Цифра оказалась абсолютно стабильная. Во времени. Более того, Андрей говорил о том, что они взяли территориальный разрез вот этого вопроса и посмотрели. Выяснилось, что практически во всех субъектах федерации вот это соотношение 98 к 2, оно одно и то же. То есть не сказать, что там в Чеченской республике там так, а в Чукотке по-другому. Ну, конечно, отличия есть. Но они принципиальные. То есть везде подавляющее большинство вот этой цифры 98. Потому что 98 это практически все, потому что 2 это чиновники. Это похоже на правду. Ну, максимум 4 семей. А все остальное население против. Оно не доверяет этим самым чиновникам. Вот такая ситуация. Значит, соответственно, вот в рамках нашего клуба, и, соответственно, я веду сейчас переговоры с большим количеством политических деятелей насчет того, чтобы сделать некий пул из этих людей, чтобы они вырабатывали, так сказать, какой-то вопрос значимый. Ну, например, продолжить опрос о доверии. Это очень интересно. И его можно во времени растягивать сколько угодно и опросить на всех площадках, так сказать, вот доверие. И получить не 2 миллиона, а 20 миллионов. Реальная цифра. Значит, или, например, спросить у людей отношение к Хабаровску. К ситуации, которая там возникла. Ну, о том, что вот Фургала надо судить в Хабаровске и судом присяжных. То, что требуют хабаровчане. То есть спросить, поддерживаете вот вы их требования или не поддерживаете. и получить какой-то ответ. Значит, Харвулов сделал еще одну хитрую вещь, потому что когда он понял, во что вляпался, он решил подстраховаться, потому что это понятно, что тут же вылезли какие-то критиканы и сказали, это ненаучно. Это вот ты опрашиваешь свою аудиторию. Это, значит, могут нагнать по несколько раз проголосовать, так сказать, и получится результат искаженный по этой части. Он предусмотрел эти вопросы. Он взял интервью у Льва Гудкова. Это ни много ни мало, как руководитель ВЦИОМа. А, Левада-центра. Левада-центра.
Левада-центра.
Одно из трех ведущих социологических агентств России. То есть по всем показателям, он так, по некоторым показателям даже первый. Это бюро. И тот в значительной степени подтвердил правоту этого исследования. То есть он сказал, что, конечно, да, тут надо вот это немножко иначе, вот это немножко может быть искажено, но так как искажено может быть в разные стороны, то в целом так, выборка очень большая, результат очень интересный, и он по этой части высказался достаточно однозначно, что так, в этом есть смысл. Значит, в итоге получается, что случайным образом, я подчеркиваю, случайным образом, Караулов, а вслед за ним, так сказать, ним все остальные, мы в том числе, нащупали определенный путь. Он недостоверный, не стопроцентно достоверный, скажем так. Он не так, может подвергаться сомнению с точки зрения так, правовой. На определенном этапе, особенно когда нет верификации, вот такой вот обычной, которая применяется в таких опросах. Но тем не менее, спросить у народа можно, и когда ты получаешь миллионы в ответ, тебе сложно этому не верить. Потому что даже если злодеи, которые хотят ответить иначе, они почему-то так не отвечали иначе, а промолчали. А те, кто хотели ответить так, вот они сделали так. На фоне этих миллионов они являются самодавляющей, так сказать, величиной. Самодавляющей величиной. И если мы дойдем до цифр, я и подчеркиваю, для меня, например, я вот для себя взял какой-то барьер, так сказать, порядка 20 миллионов, то есть, на мой взгляд, это практически все активное население, которое пользуется интернетом. То есть, если интернетом пользуется 40 миллионов человек, то, наверное, половина от них, ну, более-менее активные люди с точки зрения политики. И если мы будем доходить до цифр 20 миллионов проголосовали в одну сторону, 98 к двум, то с этим сложно спорить. Это аргумент, который, так сказать, так или иначе, вдоль или поперек придется учитывать. Может быть, не сразу. Может быть, с боем. Может быть, с какими-то искажениями. Может, с какими-то дополнениями. Более того, те люди, которые возьмут на себя этот нелегкий труд формулировать эти вопросы, договариваться между собой о задаче этих вопросов и проводить на своих каналах. Это же их каналы, здесь не требуется дополнительных затрат, ничего создавать не надо. Проведи на своем канале опрос. Они, во-первых, эти люди ранжируются сами по себе. Раз ты принес много голосов, значит, твой канал популярный, значит, ты, в общем-то, щекастый человек, так сказать, уровня Навального, да? Это одна ситуация. Другое дело, когда ты надувал щеки и говорил, я великий, я... Значит, твой канал, включил канал так, и получил 1000 голосов. В другую сторону. Но твой канал, в принципе, вот он набирает столько. Значит, твой размер вот такой, парень. Так, извини, ты как-то... Ты. Значит, эти люди, собравшись в условное политбюро, так сказать, это могут быть люди разного политического ориентира. Это могут быть либералы, это могут быть коммунисты, это могут быть или левые, так сказать, это могут быть патриоты. Но, тем не менее, когда они... собираются вместе и вместе вырабатывают вопросы единые, которые от оппозиции, я сразу скажу, от оппозиции, и которые идут в работу и получают свои ответы, ну, в общем-то, это политбюро, вот это вот Координационный совет, это вот Национальная ассамблея, вот это Фронт национального спасения, это вот прямая аналогия, так сказать, вот этой организации. Причем на современном цифровом уровне, который ничего не стоит. Еще раз подчеркиваю, я человек жадный, поэтому я как бы вот очень щепетилен в денежных расходах. Это тот случай, когда ничего тратить не надо. И, например, такие люди, как профессор Соловей, согласились сразу. Гудковский согласился сразу. Влад Жуковский согласился сразу. Он левый. То есть постепенно пошел набор, так сказать, вот этого коллектива, который может участвовать в этом процессе. Если, предположим, Навальный будет брыкаться и скажет, я не участвую в этом деле. Ну, не участвую, значит, ты как бы в стране цифры. Или он будет сказать, я буду проводить такие голосования сам. Пожалуйста, проводи сам. Мы можем присовокупить их или не присовокуплять к общей цифре. Важно, что инструмент неожиданно оказался дешевым, эффективным, понятным и, в общем-то, заслуживающим доверия в силу своего размера. Он настолько большой, что ему не доверять, ну, сложноватисто. То есть вот как-то можно, конечно, подтасовать 1000, 2, 3, 10. И если запустить туда ботов, оно, конечно, там накрутить, да, все так. Но вот на данном этапе этот Карлос провел эксперимент и получил неожиданно устойчивую цифру, которая подтверждается даже вот этой нашей свободой, вот этой левой организации. Они сейчас идут, я напряженно смотрю, как у них цифры меняются. Они по тому же графику идут. Те же 98,2. Хотя совершенно другие люди меряют, совершенно другой ориентацией. Потому что Караулов, он все-таки не совсем оппозиционный, да, здесь достаточно жесткие левые оппозиционеры. Но у них тоже результат. Просто он чуть по размеру меньше. Они выйдут, по моим оценкам, это я могу ошибиться очень сильно. Я думаю, они 1400 выйдут. То есть они меньше, чем Караловский. Потому что Караловский новостной канал большой, с историей, так сказать, там миллионами меряется. Здесь у них поменьше народу, но 1400 они выйти совершенно спокойно могут. Они выходили уже на 300, на 400 тысяч по своим неким проектам, так сказать, получали. Поэтому это похоже на действительность. Вот такая информация.
Ну, я что хочу к этому добавить. Во-первых, все вот это вот прошедшее голосование, оно, во-первых, показывает, что общественное мнение – это вещь достаточно активная. И поэтому все наши вот предложения по введению прямой демократии в России, они не основаны на пустом. То есть люди, когда их спрашивают по насущным жизненным вопросам, они готовы за этот насущный жизненный вопрос, даже экспромтом, который включает в себя уже определенный неохват аудитории, участвовать и более того активно выражать свое мнение. И поэтому сама по себе вот эта вот идея прямого демократического управления при помощи опроса населения по любому насущному вопросу, она актуальна, это то, что реально сейчас жизнь, да и может проводиться в жизни, а не ожидая какого-то там светлого будущего, когда все прозреют. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается самих вопросов, что когда вопрос задан просто, конкретно и ясно, то у него следует такой же простой, конкретный и ясный ответ. То есть здесь не надо каких-то мутных формулировок, долгого дробления по вопросам и под вопросам. Да, достаточно того, чтобы сформулировать вопрос четко и ясно, который сам человек в себе уже носит ответ. Он просто не знает, как его выразить. Так вот, таким образом, давая ему место для его выражения, соответственно, и получаем результаты, которые, я понимаю, действующей власти очень не нравятся, но тем не менее они есть. И третий момент, который я хотел обратить внимание, это вот что касается оценки его результатов с точки зрения там Левада-центра, репрезентативности и тому подобного. Но что делает Левада-центр и ему подобные, кстати, типа ВЦИОМа, да, когда проводят свой опрос? Они имеют какой-то длинный опросник, да, по целому ряду там позиций, которые они дальше начинают обзванивать свою, так сказать, аудиторию некоторую. Ну, как говорят, случайно это происходит. Я, например, на такой случай не попадал никогда. Вот с телевизионными опросами, типа смотрите ли вы телевизор сейчас или какую программу, так сказать, мне попадались регулярно. А вот опросы от какого-то агентства рейтингового я не находил никогда. Но смысл-то в том, что эта выборка из 1600, обычно они берут где-то 1700 человек, она, естественно, репрезентативность ее, как вы можете увидеть, там, на три порядка ниже, чем та репрезентативность, которую имел вот этот вот спонтанный опрос со стороны Андрея Караулова. То есть это не Андрею Караулову и всем, кто проводит их опросы, надо что-то коррелировать для того, чтобы это было методиком современным социологическим, как бы подвластно, а это им надо что-то коррелировать, да, для того, чтобы у них опрос был действительно репрезентативный и отражающий общественное мнение. И это достаточно просто сделать, потому что то, что сейчас проводилось в качестве экспромта, вполне может производиться в качестве верифицированного голосования. Да что далеко ходить, вот за поправками сейчас, да. У нас как бы был вариант электронного голосования. Я не говорю про то, насколько честно он прошел, я просто про саму процедуру. Да? Что если человек, допустим, на какой-то платформе заявляет о том, что он хочет проголосовать, ему присылают некий на его адрес уникальный код. Кстати, это бьется вполне, так сказать, с количеством адресов, да, на которые это можно отправить и получить. Вот. И далее по этому коду голосуют. Я в черне провожу процедуру пока без деталей, да, потому что ее можно и детализировать еще больше. Вот. То, так сказать, далее по этому коду он голосует, и его голос становится уникальным. Понимаете? Можно предусмотреть здесь способы идентификации, так сказать, разные личности, это как бы уже дополнение. Не хочу вдаваться в технические детали. Но, короче говоря, вот этот вот голос, который отдан при опросе за те или иные позиции, его вполне можно сделать широким и репрезентативным. Если социологи этим не пользуются, то либо они притворяются какими-то дурачками, которые не понимают, так сказать, вот современных реалий сегодняшних, либо они не хотят это делать. Потому что эту выборку из 1600 человек можно составить так, что ты звонишь уже известной тебе аудитории по известному набору номеров телефонов, а не просто так случайным порядком их выбираешь из телефонной книги. То есть, короче говоря, вот тот опрос, который провел Караулов и ему подобные, вполне можно сделать полностью социологически обоснованным. Пожалуйста, Саша.
Дело в том, что профессиональные социологи одновременно пытаются решить много вопросов. Они не только задают этот вопрос, они хотят сказать, не только определить отношение, например, так, к пепси-коле и кока-коле, да, вот, казалось бы, два непримиримых врага. Но они хотят сказать, что пепси-колу любят больше женщины старше 40 лет, а кока-колу любят мужчины больше, так сказать, от 20 до 30, находящиеся в деревне с одной ногой, одним глазом и четырьмя там, ушами. Там, или, вот, вот это вот излишняя хитрожопость этого вопроса, так, потому что на самом деле здесь важно, ты избиратель или нет. Тебе 18 лет есть или нет? Ты дееспособен с точки зрения политического выбора? Дееспособен. Будь любезен, скажи, так сказать, доверяешь или нет? Вот задали этот вопрос абсолютно спокойно. Кстати, наверняка там проголосовали и люди моложе 18 лет, то есть какое-то количество неизбирателей туда попало. Но это будущие избиратели. Потому что вряд ли 7-летний ребенок залезет в голосовалку карауловскую в Ютубе и будет голосовать. Значит, голосовали 14, 15 лет, 16 лет, 17 лет. Вот так, подростки. Подростки. Угу. Это будущие избиратели. Вот у них такая позиция оказалась такая же, как у взрослых, на самом деле. Практически не отличающаяся. Я, значит, не берусь оценивать, сколько людей было того или иного возраста, потому что как раз исследований социологических не проводил. Но здесь количество людей определяет, что весь народ не доверяет. И это стало понятно так и из цифры, которые есть. А дальше разбираться, кто внутри этого народа, с каким возрастом и у кого сколько глаз и ушей, так сказать, дело десятое на самом деле.
Ну, я просто хотел подчеркнуть, что, во-первых, не надо на эту молодую аудиторию списывать значительное количество голосов, потому что среди них активно интересующихся политической жизнью, я думаю, примерно такая же пропорция, как и в обществе в целом. Мы когда-то это оценивали величину от 1 до 3%, вполне возможно, что она такая и есть. Но для меня характерно то, что вот в данном случае именно данный вопрос, он всколыхнул огромный пласт этого общества. Знаешь, не отнюдь. То есть он оказался заданным по существу. То есть вот людей волновало именно то, как относятся они к власти вообще, без конкретизации. Вот как вам кажется, там Путин более симпатичен, чем Мишустин, или наоборот, или Медведев, или так далее. А вот как вы считаете в таком разрезе, в возрастном, если завтра это будет, или послезавтра, а если выборы будут через неделю?
Дошли бы они все вместе взятые.
Да, вот понимаешь, вот когда им задают такой простой вопрос про отношение к власти, все, что накопилось за это время, и позитивного, и негативного, оно вылезается в суммарную оценку. И вот в этом случае то, что люди, во-первых, эту оценку имеют в себе, и они готовы ее вынести активно, и более того, заинтересованы в том, чтобы их услышали, чтобы они поняли это вот очень существенная вещь и для проведения такого рода опросов, и для того, чтобы они повлияли на действующую власть. Поэтому эта вот спонтанная акция, она имеет очень большое резонансное значение, ради которой мы сегодня с вами на эту тему и говорим. Ну и второй момент, который я тоже не хотел пропустить, потому что, так сказать, вчера, 2 августа, был день ВДВ, и так совпало, что именно на 2 августа, случайно или не случайно, так сказать, было объявление о том, что, так сказать, какие-то оппозиционные силы, по-моему, НПСР, предлагало провести акцию солидарности с Хабаровском. Я не знаю, какое эхо имело, так сказать, реально вот та акция, которую организовал НПСР, но во всяком случае, власти по этому поводу, видимо, сильно, так сказать, хвост у них поджался. Особенно от того, что эта акция предполагалась в Москве. И надо же, вот как раз 2 числа происходит день ВДВ, на который традиционно выходят десантники, там, в формах тельняшках с беретами. Вот, ну и начинают, так сказать, шумно поздравлять друг друга, выпивая, как ты любишь говорить, горячительные напитки, вот, так сказать, в общем, скапливаются в достаточно большое сборище, которое происходит, в частности, в парке культуры имени Горького, это все видят, это все знают. И, видимо, рождается отсюда у властей мысль, а ну как они выйдут, так сказать, и хором крикнут там «Хабаровск, мы с тобой», так сказать, «Свободу Фургалу» или что-то подобное. И по этому поводу туда, естественно, нагнали жандармов, я подчеркиваю именно не полицейских, а жандармов, потому что в классическом понимании слова «жандарм» по-французски – это вооруженный человек, человек с оружием, которому, естественно, разрешено его носить. То есть это не простые какие-то полицейские патрули, надзирающие за порядком, а вот именно эти космонавты с касками, дубинками, вооруженные, так сказать, там, всякого рода, так сказать, членозащитными пластиковыми, так сказать, накладками и тому подобным. И вот в какой-то момент состоялась эта возня, кого-то они там захватили, захотели захватить, якобы за драку, а может быть за то, что себя не так вел, а может за то, что не то сказал. И вот получилось противостояние. Так сказать, между вот этой вот компанией достаточно большой бывших членов ВДВ, так сказать, воинов ВДВ, и вот этими вот космонавтами. Это было достаточно интересно наблюдать. Ролик по нему есть, гуляет по интернету. Вот, он 10-минутный. О том, как они вначале пытаются выцепить какого-то человека, и потом, находя, так сказать, достаточно интенсивный такой солидарный отпор, в итоге замыкаются такое в узкое самообороняющееся кольцо, никого не хватает, и вообще так методом черепахи пытаются оттуда схильнуть, так сказать, из этого всего противостояния, в центре которого они оказались, и в итоге и сваливают оттуда. То есть, с одной стороны, это послужило демонстрацией того, насколько власть, так сказать, боится любого скопления людей, особенно в Москве, по любому поводу, как бы это ни выглядело в бунт, а бунт, глядишь, и перерастет в революцию. А с другой стороны, что у этой силы отпора со стороны власти есть свои ограничения. То есть, что-то они могут, что-то не могут. Вот с толпой, так сказать, ВДВшников они совладать не могли. Я не говорю даже, что это организованная масса. Это действительно были люди, которые пришли навстречу ветеранов. То есть в этом смысле они подходят под определение толпы. Это не какая-то организованная даже группа людей. Вот. Но они сумели ей дать отпор. И сразу все эти жандармские действия оказались бесполезными. Они, конечно, задним числом сейчас пытаются оправдаться. Так сказать, кого-то, так сказать, из этих ВДВшников там по фото вычислили, потом скрутили, предъявили им даже обвинение по 318 статье УК, как нападение на представителя власти. Но это все как бы такие жалкие попытки огрызнуться и, так сказать, найти виноватого и его, как говорится, покарать по всей строгости. Благо, это на одного там в десятером можно навалиться где-нибудь в темном дворе, да, и его, так сказать, скрутить. Но сама по себе вот такая трусливая и наглая тактика власти, она вот произошла вот сейчас только на наших глазах. И, так сказать, особенно она характерна потому, что до этого, вот предыдущие годы, да, все ВДВшники собирались так же в парке Горького, как и в других парках, купались в фонтанах. В общем-то, ничего с ними не происходило, их никто не задерживал, так сказать, ну, как-то так полиция тусовала в стране, но, в общем, предпочитала в это дело не вмешиваться. А сейчас ее как бы сподвигли на активные действия. И вот, когда эти активные действия получают такой же активный отпор, то сразу оказывается, что, в общем-то, обороняться-то и нечем. Власть защищать эту нечем. Это я говорю просто в добавление к той истории с опросом и отношением к действию властей, о которой мы только что говорили. Пожалуйста, Саша.
Самое смешное в этой ситуации, что ВДВшники на каком-то этапе начали кричать лозунги про Хабаровск.
Угу. Ну вот я, это и напугало.
Ну, уж не знаю, в шутку ли, так сказать, или всерьез, так сказать, но тем не менее, для того, чтобы досадить жандармам, так сказать, они сочли необходимым отметиться в этом лозунге, так сказать, и позитивно отзывались о хабаровчанах и кричали на этих, на держим морд, пытались как-то с ними воевать по этой части.
Ну, вот это, понимаешь, они же до этого и были нацелены, их ради этого туда привезли. Их привезли не для того, чтобы бойцы ВДВ, так сказать, не дай бог, себя там чем-то не поранили или случайно не утонули в фонтане. Их привезли для того, чтобы не было акций в поддержку Хабаровска.
Вот да, до этого десантники мирно пили. Мирно даже мутузили друг друга или что там они обычно занимаются. Да, и это уже после столкновения с жандармами, так сказать, они начали вопить про Хабаровск. Ну, да. Это было спровоцировано. Так, они изначально не думали ничего про Хабаровск.
Ну да. Ну, в общем, встреча бойцов ВДВ, скажем так, этого развития событий не предвещало. Но когда жандармы туда прибыли, так сказать, и начали там ходить кругами со своими вот этими закованными в латы, так сказать, и застекленными мордами, вот, то, естественно, их захотелось как бы подзадорить. Вот результат был вот такой вот боевой стычки, с которой, ну, в общем-то, ВДВ там в парке Горького достойно вышли. Вот. Ну, а каратели как бы трусливо, так сказать, удовольствовались тем, что на следующий день схватили там одного кого-то из участников этого сбора, так сказать, в парке Горького. Вот. Ну, и после этого как бы на нем сейчас вот собираются самооправдаться и отметелиться. Ну, я имею в виду, разумеется, их начальство, да, а не столько, так сказать, тех, кто был задействован в этой всей акции. Вот. Саш, мы к вопросам сейчас перейдем, если ты не против.
Конечно.
Так, у нас, как всегда, много вопросов, постараемся на них ответить. Что создано в Донбассе, бандитские республики или народные государства? Вы знаете, я бы затруднился ответить на этот вопрос, во-первых, потому что я в Донбассе не был, и, во-вторых, по той причине, что разность трактовок именно от того и происходит, что информация поступающая там тенденциозная. То есть, одни говорят, что это народные республики, вторые, что это бандитские государства, и ясно, что за ними стоит, так сказать, столкновение политическое, которое вооруженным путем разрешиться не может. Поэтому каждый, как бы, со своей стороны хвалит себя и, так сказать, поливает помоями другого. Поэтому, я не знаю, я не вижу рационального ответа на этот вопрос до тех пор, пока, так сказать, ситуация действительно не успокоится. Но, однако, думаю, что бандитское государство вот, на территории России сейчас создать достаточно сложно. Все-таки, так сказать, так или иначе, они находятся под каким-то контролем, вынуждены, тем не менее, под ним находиться, даже хотите, и там свободная бандитская республика, она просто технически невозможна. Вот, так сказать, мое такое мнение. Так, сейчас еще. Если у Лукашенко такая поддержка, ему нечего бояться, зачем он тогда приказал арестовать Бабарика и других? И что вы думаете о Тихановской? Ей запретили пикеты. Ну, вы знаете, во-первых, что касается Лукашенко и его поддержки. Я думаю, что она действительно высока. Во всяком случае, была до недавнего времени. Но ему же надо показать, ну, если угодно, подавляющее преимущество. Вот его счет, как при избрании там, первым Собянина, там типа 70% за, а 20% против, не устраивает. Ему нужна как бы вот всенародная поддержка на уровне 85-90%, 95%, вот что-то типа этого. Вот. И поэтому я думаю, что чтобы показать, что вот он является там президентом уже который четвертый или пятый раз, но это просто потому, что вот народ его хочет и просто никого другого больше не видит. Вот я думаю, что смысл этих превентивных мер это именно в этом. Ну, а что касается Тихомировой, то она, конечно, вот с ее объединением жен других кандидатов, она получила как бы вот такой неожиданный альянс. Я думаю, что не она сама до этого догадалась, вот честно говоря, зная, как это происходит по технологии. Ей кто-то это подсказал, вот, и как бы других жен побудил к тому, чтобы они все-таки объединились воедино. Это не случайное, не спонтанное явление. Другое дело, что Лукашенко это не нравится, но он пытается противодействовать этому вот теми же способами, которых он изолировал и своих их мужей. Ну, вот я думаю, как-то так это все происходит. Вот, Саша, если хочешь что-то добавить, говори, или я к следующему вопросу перейду.
С моей точки зрения, не надо было ему идти на эти выборы, так сказать, хватит уже.
Ну, я не знаю, я не вижу, честно говоря, на сегодняшний день ему альтернативы. Я не поздравляю с этим никого, просто говорю, что реально нет, потому что дальше идет такое руление без руля и ветрил, да, что называется, которое Белоруссию, вот мое объективное мнение такое, что на сегодняшний день независимость Беларуси, вот реально, когда это независимое государство, то есть не зависит ни от кого, кроме себя самого, Это может обеспечить только Лукашенко. Вот нравится он, не нравится, ну вот это так. Вот он продемонстрировал это, в частности, во время эпидемии коронавируса, когда его справа и слева склоняли к тому, что тут вводи всех в карантин, закрывай границы и так далее. Он не сделал ни того, ни другого. И Белоруссия в результате этого как минимум не проиграла. Я уж не говорю про проведение Парада Победы, который она делала единственной из всех советских республик, включая Россию. Вот, но... Саш, я сейчас закончу мысль, я передам слово. Вот. Но все остальные кандидаты, я не знаю, даже пророссийские или антироссийские, там как бы они себя ни называли, на сегодняшний день они способны занять только более слабую позицию. Вот такого же как бы политического опыта и ну, харизмы, если как угодно, и как угодно к ней относясь, как у Лукашенко, нет ни у кого, это правда. Вот, и они способны вот сделать одно из двух. Либо примкнуть к России, к той, которая есть. И, может быть, это не самый плохой вариант. Либо, вот по старой известной поговорке, лучше стать головой мухи, чем жопой у слона. Вот, остаться, тем не менее, не в положении головы мухи. Потому что, как показала практика и Украины, и Прибалтики, и Грузии, головой мухи, так сказать, здесь никак не стать. Вот, можно стать только жопой у Польши, которая является жопой, в свою очередь, у Европы. Я не знаю, насколько это лучший выбор для Беларуси, на самом деле. Вот, поэтому вот на сегодняшний день, если угодно, это такая для нее не очень, может быть, хорошая, но, тем не менее, альтернатива. Пожалуйста, Саша.
Не нужна такая харизма, если после стольких лет правления, так как нет ни одного человека, который мог бы справиться с элементарной работой президента. Не нужна такая харизма. Плохой он президент, если после него... Остается такая какая-то зависимость, полузависимость, обязательства непонятные, которые вот без меня никак вообще, если меня не зовут Путин, Лукашенко. Ну, глупость это все. Иди на пенсию, сажай капусту. Будь любезен, за последний срок подумай о том, кому передать, если так уж такое безрыбье. А выкосить все поле вокруг себя политическое, и после этого говорить, я один такой, это неправильно в принципе. Это в принципе неправильно. Это чревато потрясениями, потому что они могут произойти в любой момент при обязательной смене власти. Физически человек все равно умирает. Не нужна такая харизма. Вредная такая харизма. Проблема.
Саш, я не защищаю ее, просто хочу сказать,
что... Нельзя людей с такой харизмой допускать до высших постов.
Это следствие любого...
Человек обладал авторитетом. Так, был законно избран. Принес много пользы стране. Так, и в итоге взять и испортить себе биографию таким дурацким способом. Глупость это, а не харизма.
Ну, так или иначе, любое авторитарное правление, оно оставляет после себя, так сказать, человека на голову ниже. Это вот закон, к сожалению, авторитаризма, который практически соблюдается, так сказать, во всех известных нам формах, за исключением, там, допустим, вот случая Кастро, с которым так не произошло, случаем КНДР. Это небольшие страны, но тем не менее. Которым тоже так не происходит. Поэтому в нашем мире, во всяком случае в европейском, это более чем тенденция. Так, затроньте, пожалуйста, тему вагнеровцев и ваше отношение к Чиполлино, Лукашенко. Саш, хочешь еще что-то добавить? Потом я, так сказать...
Лукашенко, мы только что поговорили, я свою точку зрения высказал. Насчет вагнеровцев, для меня абсолютно мутная ситуация с точки зрения... Зачем они туда приехали, что они делали, собирали. Значит, более того, я не вижу доказательной базы. Есть люди, которые утверждают, что они летели в Стамбул или куда-то там еще. Вы билеты покажите.
Теперь Латинскую Америку тоже упоминают.
Хрен их. Покажите билеты в Каракас, покажите билеты в Стамбул. Если человек летит куда-то, он обычно имеет какие-то проездные документы. Более того, если он летит в командировку, он имеет командировочное удостоверение. Если он имеет военнослужащий, он имеет какой-то приказ или требование на покупку этих билетов. Значит, это понятно. И вот маршрут он прописан. Если я лечу отсюда в Каракас через Минск, значит, я еду до Минска, покупаю билеты, значит, из Минска я лечу туда, эти билеты лежат у меня в кармане или для отчетности они где-то у меня в пачке и все прочее. Прошли обыски. Билеты где? Ехали они куда? Опоздали они почему? Может, действительно опоздали, я не знаю. Это вопросы, которые имеют элементарные ответы. Элементарные. Не надо иголки под ногти загонять, так сказать. Надо взять, просто обыскать человека, и понятно, куда он в итоге летит, и, в общем-то, зачем, по большому счету. Что это прикидывается, что и белорусы, и мы, что-то одни врут в одну сторону, другие врут в другую сторону. Выглядит это все плохо. Получается, что это какие-то бандиты. Более того, все они оказались, практически все, 28 из 33, оказались с украинским гражданством. Вот те раз. В Каракас. Ну, что врут-то? Врут так, что... Я даже непонятно, зачем врут, так сказать. Ясно, что это все выяснится, в конце концов. Но, тем не менее, так сказать, ситуация, в которой оказались обе страны, идиотской. С этим взводом застрявшим там. И я даже никак не суждение. Что я буду какие-то предположения какие-то высказывать? Возьмите трамвайный билетик вообще, куда он куплен, в какую сторону. Проверьте, откуда трамвайный билетик, в каком направлении и трамвай идет. И дайте внятное объяснение по этой части. МИД врет одно, Лукашенко врет другое. Разобраться не могут. Союзное государство называется. Идиоты построили, чего знает что.
Ну, про отношение к Лукашенко мы только что говорили, так что я добавлю только то, что касается вагнеровцев. История действительно мутная, мы, кстати, о ней говорили в прошлый раз, в нашей прошлой передаче, потому что в первую очередь непонятен мотив действий. Ну, что значит поднять какой-то там, совершить какие-то террористические акты? Допустим, а зачем? Ну, вот зачем, с целью чего? Сорвать выборы вообще как таковые? Вроде бы нет смысла никакого. Поспособствовать какому-то российскому кандидату? А кто этот российский кандидат, который должен там победить? Или, во всяком случае, кому они должны поспособствовать? То есть, это действие, лишенное смысла. С точки зрения России, там, в любом разрезе, как его ни бери. Так сказать, в путинском, не путинском, там, общественном, на каком угодно. Значит, я думаю, что это, так же, как говорил в прошлой передаче, это, значит, некая акция, так сказать, батьки, согласованная с Россией, не согласованная. Тут всякие варианты могут быть, стороны могут играть, так сказать, и путать следы. Но ясно, что для того, чтобы показать, что вот там он отнюдь не какой-то пророссийский кандидат, а напротив даже России не угоден, а вот каких-то там боевиков мы мобилизовали для того, чтобы помешать ему триумфально избраться. Вот подоплека такая. Не знаю, зачем это было нужно. Я повторяю, в Беларуси у меня часто оставляет впечатление, что как-то по-простому очень решаются и действуют эти вопросы. Может быть, так выглядит доходчивее для избирателей. Не знаю, трудно сказать. У меня такое ощущение. Так, не напоминает ли вам то, что происходит в Хабаровске, также начиналось в Тимишоаре в Румынии в 89-м году? Видите какие-то сходства, Саш?
Конечно, видим. Никогда, но любая аналогия хромает. Аналогию можно применить, но ясно, что полного соответствия никогда нет и быть не может по этой части. Но то, что... да, хабаровчанам я хотел бы, так сказать, сказать одну вещь, которая, ну, вот, на мой взгляд, достаточно очевидна. Есть срок окончания деятельности Дегтярева там, на этом этапе. Он сказал, что он в течение месяца должен там побыть, пообщаться, покрутиться, и через месяц должен отбыть в Москву для того, чтобы на доклад президенту рассказать, как, что, почему, какие действия. Используйте это дело. Раз вы знаете, что через месяц он уедет, а это уже осталось там неделя или что-то типа этого, значит, проводите его как следует до аэропорта. А мы в Москве его встретим как надо, в аэропорту. Это уж вот будьте спокойны, так сказать. Наберем по Москве, так сказать, желающих, так сказать, поприветствовать его, что он вернулся, и чтобы он больше не ездил туда никогда. Вот, я думаю, что этот момент, потому что когда ты имеешь какой-то временной параметр, понятно, что вот выходят люди на демонстрации и говорят, ну а дальше что, а дальше что? А дальше он улетит. И надо, чтобы не вернулся. Появляется маршрут, появляется стратегия действий. Понятно, куда выходить на эту самую на демонстрацию. Понятно, начало этой демонстрации и конец этой демонстрации. И потом можно отдохнуть, поскольку он улетит. Вот я думаю, что вот этот вот факт его обязательного, я подчеркиваю, обязательного перелета в Москву и обратно, этот факт надо использовать. Вот я надеюсь, хабаровчане нас кто-то видит, так сказать, может быть, воспользуются этим советом.
Так, ну, я хочу сказать, с другой стороны, что, конечно, в Тимишоаре были, так сказать, события в стране, которая, скажем, является гораздо более компактной, чем Россия. Тут надо все-таки иметь в виду, что, ну, население Румынии, я сейчас не помню навскидку цифры, но я думаю, что если раз в пять меньше, чем население России или больше, то это чем меньше страна, как говорится, тем проще там распространять разного рода настроения. Это первый момент. И второй момент, это то, что, конечно, там бы в Румынии были опробованы некие скажем так, новые технологии на тот момент, которые до этого времени почти не променялись. Я имел в виду, вот, в частности, снайперов, которые отстреливали людей до площади перед румынским парламентом, перед домом правительства, вот, и так далее, с каким-то видимым израильским следом, да, который к этому проводил. То же самое, что потом через 4 года пытались провести, проводили, вернее говоря, при вот этом октябрьском восстании 93-го года. Так что в Хабаровске до этого пока не дошло. То есть зарубежные исполнители до этого не дотянулись и не подтянулись, да их никто, собственно, и не вызывал. Вот. Власть здесь в данном случае хочет просто замолчать протест, рассосется сам собой, а Россия большая, чтобы ее всколыхнуть, требуются слишком большие усилия. Поэтому прямой параллели нет. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы из искры возгорелось пламя. Это понятно. Так, вопрос. Как вы относитесь к делу сестер Хачатурян? Спланировано убийство группы лиц или самооборона? Вы знаете, вообще, когда дети убивают своего отца, теперь тем более хором, так сказать, втроем, ну, это выглядит как-то очень необычно. То есть, не кто-то один из них, а все трое. Значит, ну, мне трудно даже это представить себе в каких-то семейных отношениях, потому что, видимо, они там какие-то очень были специфические. Но так, чтобы вот отец родной достал своих дочерей так, чтобы они решились на убийство, потому что вряд ли это могло быть просто так, с целью ограбления, там, типа, давайте поиграем с ножиком, так сказать, повтыкаем это в кого-нибудь. Ну, это тоже маловероятно. Так что я думаю, что, ну, в значительной мере, конечно, эти действия были спровоцированы самим Хачатуряном. Вот мне так кажется просто по жизни. Я не разбирался в деталях этого дела, не собираюсь принимать ни одну из ту же сторону, но полагаю, что это где-то здесь. Пожалуйста, Саша.
Я не сильно знаком с делом. Угу. Ряд моих товарищей говорят, что вот они несчастные девушки, он их преследовал, они как бы вот так вот, у них не было выхода. Угу. Другие говорят наоборот вот о жестокости и вообще непонятности всей этой ситуации. Что подсказывает мне жизненный опыт, который применим, наверное, к этой ситуации. Складывается впечатление, что, конечно, папаша был мерзавец. Угу. Он достаточно был криминален, нахален в общении не только с этими, с детьми, но и с окружающим миром. Это более-менее факт такой общепризнанный, по крайней мере, люди говорят про него так. Угу. С другой стороны, опять же, вот жизненный опыт мне подсказывает, что яблочко от яблони падает недалеко. Угу. Поэтому говорить, что вот эти девушки были образцом поведения и правильные, и такие вот они многострадальные, черт его знает. Видывали мы разных армянских девушек в разных ситуациях. Видывали, знаем. Бывают и, в общем, непонятно, кто прав, кто виноват. Вот, так как я не в материале дела, поэтому я жестких суждений бы не выказывал по этой части. И там надо влезать, смотреть и уже как бы, ну, как-то физиономически понимать, пообщаться, что ли, так сказать, с этими людьми, хотя бы как-то заочно, значит, хотя бы через телекамеру. Потому что я не знаю, ни как он выглядит, ни как они выглядят так крупным планом, ни как они себя ведут, ни как он себя вел. Вот для меня это сложно. Потому что очень многое зависит от нюансов. Дело настолько сложное, так сказать, и в моральном, и в юридическом смысле, что эти нюансы приобретают первостепенное значение. Если ты их не знаешь, а я их не знаю, судить мне сложно.
Я лично, конечно, очень хотелось бы, чтобы суд, который на ними состоялся, был реально честным и справедливым.
Но это очень сложно рассчитывать.
Доверие у нас в системе правосудия очень низкое. И именно потому, что мы видели много нечестных и несправедливых судов. Конечно, трудно надеяться, что в этом случае он будет именно таким. Хотя, мне кажется, что в таких сложных случаях, тем более не имеющих какой-то политической окраски, должен разбираться, конечно, так сказать, в первую очередь суд. С надеждой на то, что он именно будет справедливым и честным. Так, вопрос. В нынешние времена популярности стримов, донатов и краудфандинга СОТВ мог бы быть более успешным проектом, чем стал? Вы знаете, он и был успешным проектом. Вот нам, я думаю, и Саше, и мне, было большое удовольствие работать на СОТВ. Нас туда как-то пригласили как бы вести вот нашу передачу на самом деле. Мы там провели, по-моему, 10 или 11 эфиров, которые были, на мой взгляд, очень удачные и познавательные. Мне жалко, что вот у меня не сохранилась как бы копия этих эфиров. Они когда-то были на одном из наших сайтов, потом вот утратились. Если кто-то их сможет восстановить, он, кстати, окажет очень большую помощь и нам, и тем, кто нас сейчас смотрит и слушает, потому что мы там разъясняли очень многие вещи из тех, которые сейчас повторяются и были актуальны и в ту эпоху, и сейчас. Но СОТВ проект, в общем-то, возродился после вот этих вот, и в период вот, выборов 2011 года и перед, скажем, вот, перевыборами 2012 года Путина. Он пользовался какой-то поддержкой, так сказать, со стороны каких-то там доноров, да, скажем так. Мы его не вели, мы в этих переговорах не участвовали, и к финансированию его отношения не имеем. Но мне кажется, что он не собирал тогда на это вот такие краудфандинговые или там какие-то иные донатные средства. И потреблял достаточно много с точки зрения организации, потому что там действительно были профессиональные операторы, там была студия, там подчеркнуто аскетично оформленная, но это тем не менее была студия. То есть, короче говоря, он нес на себе какие-то черты телевизионного эфира и затратности его как такового, с которым мы сталкиваемся, о котором мы, кстати, говорили в прошлый раз. Поэтому может ли такая структура целиком вот финансироваться и содержаться за счет донатов и краудсорсинга, я не знаю. Не уверен в этом, потому что думаю, что даже такие структуры, как Навального, например, сейчас, которые, в общем-то, действуют по соотношению с ОТВ, я вот вижу по работе камер, там того всего, даже с более скромными средствами, чем тогда тратились на СОТВ. Но я не верю, что он держится исключительно за счет вот этих вот уточек, там и пожертвований по 100 рублей, которые ему создаются. Каким-то образом он находит финансирование, оно в него вливается, и слава богу, что это происходит, даже если Кремль не всегда этим доволен, а может быть и всегда этим недоволен. Вот. Но, так сказать, структуру типа СОТВ, мне кажется, держать было бы сложно. Хотя очень хотелось бы. Вот. Ее, повторяю, организовывали не мы. Поэтому я не знаю всех подоплеки, так сказать, финансовых механизмов, но люди, которые там работали, они получали зарплату, видимо, неплохую зарплату. Вот, поэтому они могли это делать на достаточно высоком профессиональном уровне, что и отразилось на качестве передач. Вот, возможно ли такую структуру содержать, я не уверен. Пожалуйста, Саша.
Игорь Яковенко, привет, если он нас увидит.
А, да, да, спасибо. Ему тоже, я тоже передаю привет. Да. Хотя он ни одно наш, мы с ним ни одного политического поля ягоды, скажем так, но это не помешало ему относиться к этому проекту профессионально, за что ему, вот, собственно, и спасибо. Так. Как вы относитесь к Демушкину Дмитрию, если вы вообще знаете такого? Ну, я с ним сталкивался несколько раз на телеэфирах. Ну, человек, у которого есть своя точка зрения, он ее защищает, он не производит впечатление какого-то такого подментованного, как сейчас модно говорить, деятеля, который в интересах, так сказать, властей продвигает ту или иную точку зрения, что, кстати, случалось с очень многими представителями националистических и национальных направлений. Как-то оно особенно сильно пострадало от этих подментованностей еще со времен памяти. Что уже, так сказать, само по себе хорошо, я так считаю. Ну, надеюсь, что я не ошибаюсь в своих оценках. Вот. Но так какого-то близкого знакомства у нас с ним нет. Так, вот, Саш, может быть, тебе. Знакомы ли вы лично с Сергеем Карамурза и его публикациями, если можно поподробнее?
Я знаю, что их несколько, Карамурзов.
Ну нет, есть Владимир, по-моему, Карамурза, который такой...
Литературный Сергей, причем молодой, пиральный журналист. Отец и сын, так сказать, два. Значит, и потом в другом поле. Так сказать, я ни с одним из них близко не знаком. Но я знаю, что они все занимаются как-то литературой и вокруг этого, и аналитикой. Я так понял, что достаточно успешно.
Так. Вопрос еще. Спустя какое-то время после стрима ведущие заходят почитать комментарии, имеется в виду к нашим передачам на Револьвер ТВ. Честно признаюсь, нет. И чувствую, что напрасно это делаю, потому что вы мне как бы пробудили и совесть, и направление движения. Вот, так что я обязательно зайду и почитаю, если вы считаете, что там интересные комментарии после стрима. Ну да, конечно, с ними надо знакомиться. Это, в общем, с моей стороны некоторые упущения. Саш, ты как?
Я иногда захожу, меня интересуют тролли и как бы такие, как это, хейтеры. Хейтеры, которые пишут. Вот я люблю читать хейтеров. В бессильной злобе, как известно, наймиты клевещут. Мне это придает дополнительные силы. Чтение хейтеров.
Я как-то этим не вдохновлялся, но, в общем, полагаю, что надо бы зайти тролли, не тролли, так сказать, почитать какие-то соображения. Может, это действительно пробудет какие-то мысли. Обещаю восполнить пробел. Спасибо вам за подсказку. Так, про молодую аудиторию. Это ложь Гудкова. У Караулова аудитория среднего возраста в основном. Ну, это вот мнение. Ну, мнение, вернее, ну, наверное, знание какое-то.
Ну, мы говорим не аудитории Караулова, мы говорим о аудитории Ютуба.
Ну, тоже, кстати, разное, Саш, не обязательно там одна разное, молодежь
тусуется. Все-таки чуть помоложе, чем раньше.
Начиналось как молодежное, но сейчас это стало информационным источником. Собственно, YouTube пришел на замену телевидению. Ну, я не один YouTube беру, тут целый комплекс, и наша передача в нем, так сказать, вкладывает, так сказать, свой кирпич знаний. Но, в общем-то, по сути дела, интернет-вещание, оно как бы заменяет по своей информативности современное телевидение, это очевидно. То есть, чтобы узнать или прокомментировать какие-то новости, на телеканал уже не заходишь. Понимаешь? Потому что просто их нет, они все такие тенденциозные. И, кстати, наши и не наши тоже. Это касается проблем мирового телевидения в целом, но нам, естественно, наше ближе к телу, потому что мы за него платим. Вот. Так, еще. За границей закрыто. Купили билеты в Анапу. Едем с семьей. Посоветуйте, что посетить, если бывали в тех краях. Саш.
Зря вы туда едете.
Господи. Слушайте, я лично в Анапе был только в советское время. Вот, причем даже, ну, скорее проездом, да, в Анапе. До сих пор не решаюсь как-то отправиться в Крым. Даже не потому, что это трудно, там дешево, ну уж тем более не потому, что там Украина кого-то там вносит в черные списки, мне на них трижды плевать. Вот. Просто я, честно говоря, боюсь себе испортить то отношение, очень светлое, которое у меня осталось с советского времени, вот со времени советских курортов. Понимаете, это какое-то такое, ну, радостное воспоминание там. Детство, юности, там, может быть, начало зрелости, вот, которое как бы, ну, вот, не хотелось изгадить, так сказать, современной как-то такой меркантильной торгашеской эпохой. Вот. Вот, честно говоря, это то, вот так от души, да, это то, что меня останавливает.
Кажется, все отвратительные, так сказать, пляжи ужасные, чистота хреновая, так сказать.
Ну, как тебе сказать, это не надо преувеличивать, понимаешь, это Черное море, там в основном галька, пляжи часто очень насыпные, потому что там много съедает вот этот зимний период, там прибои, там и все такое прочее. Вот, там много есть своих нюансов, конечно, и берега, в общем-то, достаточно такие с близко подходящими горами или, так сказать, склонами, которые, в общем, это не какие-то большие там пляжные белые пески. Там, как,
а дальше в Подмосковье лучше.
Ну, Саш, я понимаю, что там много в других местах лучше. Другое дело, что в советское время, во-первых, не было альтернативы особо этому, да. А во-вторых, ну, тогда был все-таки другой климат. Я имею в виду общественный климат. И поэтому, ну, вот и мне, дешевле. Честно говоря, вот эти светлые воспоминания не хочется портить. А так, ну...
И дешевле.
В наших условиях, да, это как бы... Я желаю вам хорошего отдыха в Анапе, во всяком случае. Желаю, чтобы ваши отношения были в этом смысле не испорчены. Расскажите, кстати, как ваши впечатления. Потом, может быть, в какой-то и комментарии. Так, вынужден согласиться с Александром по Лукашенко. Саш, твою позицию одобряют.
Спасибо.
Так, вопрос. США недовольны Китаем. Но ведь они сами помогли Китаю развиваться, открывая производство в Китае, инвестируя в него. Почему такие непоследовательные действия сначала помогли, потом недовольны? Вы знаете, я уже в одном из прошлых эфиров рассказывал вам о водоплеке этих отношений. Еще раз напомню, что когда в 1972 году Никсон совершил свой прорыв в Китай, потому что до этого они были, так сказать, смертельные враги, там, в общем, как называется, на одном полене рядом, так сказать, оправляться не стану. В общем-то, у него была простая идея. Это то, что вы тут только что подрались с Советским Союзом на Даманском, там отношения там в кровь морду разобью, хуже не бывает. Мао, кстати, был еще жив. Вот. И мы вам поможем вместо слабой такой страны, которая на глиняных ногах колос, так сказать, пытается налезть на большого соседа, мы вам поможем индустриализироваться. То есть, иначе говоря, сделать вас сильными. И вот вы тогда уже кусайте Советский Союз со всей мощи, потому что нам это на руку. Вот, мы, так сказать, имеем с этого наш общий интерес. Короче говоря, получается индустриализация страны за западный счет. Это было, как говорится, предложение, как говорил в свое время крестный отец, да, от того, предложение, от которого невозможно отказаться. Но надо понять, что эта индустриализация включала в себя очень существенное отличие от индустриализации, скажем, советской. Ну, во-первых, она делалась за внешний счет, это уже я сказал. Но что самое главное, что советская индустриализация делалась в интересах Советского Союза, то есть ориентировалась на внутренние потребности страны. А вот эта импортная индустриализация, которую привели Соединенные Штаты, она как раз действовала на внешнего потребителя. То есть, иначе говоря, импортировали производство не для того, чтобы там китайцы начинали лучше питаться, слушали там транзисторные приемники или ездили на автомобилях, а для того, чтобы вы, по сути, продавая свою рабочую силу, далее импортировали, экспортировали, простите, эти товары в Соединенные Штаты и другой, так сказать, так называемый цивилизованный мир, получая за это деньги. Правда, не в руки. А частью в руки, а частью, пожалуйста, вкладывайте в трежерис. Вот те самые трежерис, по которым Китай сегодня является одним из самых крупных долгодержателей Соединенных Штатов. И надо сказать, что эта тактика была очень обильной. Потому что, ну, например, я для примера просто проведу вам, так сказать, случай вот с рядом с лежащей Японией. Япония тоже очень много инвестировала в эти производства и разместила их в Китае. И тут надо понимать одну деталь. Во-первых, японцы, несмотря на капиталистический строй, они очень подвержены влиянию своего правительства. То есть, иначе говоря, если правительство говорит «инвестируйте туда», ну, например, в Россию, оно будет инвестировать. Если скажут «нет», то, ну, хоть ты там разбейся, но серьезных инвестиций не будет. Так, по мелочевке чего-то туда-сюда. Вот для того, чтобы японцы инвестировали в Китай, требовалась отмашка японского правительства. А для того, чтобы оно ее дало, их со Соединенных Штатов должны были очень сильно посоветовать это сделать. При этом имейте в виду, что после Второй мировой войны отношение японцев к Китаю и китайцев к японцу, к Японии, ну, не сказать, чтобы отвратительное, а просто хуже, чем, хуже не бывает. То есть для них, вот японцы, допустим, для китайцев в массе своей, ну, это хуже, чем гестаповцы. Они, собственно, своими действиями это подтвердили. Кстати сказать, в Корее то же самое. Мы вот с Сашей там были неоднократно. Вот, могу просто подтвердить, что для корейцев вопрос о Японии, что она там хорошего сделала, для кого, это просто вот красная тряпка для быка. То есть, вот растоптать и разорвать, прямо вот не думая. И если вот на этих условиях японцы, тем не менее, экспортируют свое производство, значит, для этого должен был быть какой-то очень весомый и мощный стимул. Но это все делалось по расчету того, что из Китая в итоге вырастет вот в современных категориях такая мега-Украина, которая будет там союз беспрестанно грызть со всех сторон. И надо сказать, что поначалу они исполняли свои обязательства. Если можно так назвать это обязательствами. Но в частности, когда была афганская война, Китай активно экспортировал свое оружие через Пакистан, тем же самым талибам и так далее. Это было все известные вещи. А вот сейчас ситуация поменялась. Вот сейчас там, так сказать, китайский лидер, так сказать, с Путиным там ходит под ручку, в общем, как бы совместные какие-то проекты, во всяком случае, нападать и кусать его не собирается, и поэтому у Соединенных Штатов, вот в лице той самой элиты, которая 40 или 50 лет назад спонсировал весь этот переход, Возникает, как говорил мой университетский приятель, щемящее чувство обдолбанности. А что это мы, собственно, открываем Китаю рынок и вообще даем ему жиреть, если он уже не выполняет свою политическую часть программы? Вот, собственно, в этом и суть конфликта. Саш, пожалуйста.
Я считаю, что там конфликта толком нету. Милые бронятся, только тешатся, чудненько они договорятся, так сказать, они слишком сильно экономически зависят друг от друга. И общих интересов у них достаточно много. Так что тут то, что они там немножко ругаются, что мы вам это запретим экспортировать, а мы вам в ответ это запретим. Ну, договорятся.
Так, еще реплика. Чаушеску скверный с подачи Москвы. Он не хотел развала СЭФ. Вы знаете, ну, у меня впечатление насчет того, что он хотел развала СЭФ или не хотел, я не могу судить, потому что как бы широко озвученной такой позиции Чаушеску на этот счет нет. Но надо сказать, что вообще в сотрудничестве экономическом Румыния, так сказать, всегда стояла немножко особняком, равно как и в политическом. То есть она всячески подчеркивала свою независимость, это было и в 80-е, и в 70-е годы, когда они там по многим позициям не сошлись, включая оценку Сталина там и так далее. Поэтому сказать, что он именно вот из-за его свергли с подачи Москвы, я думаю, что Горбачев дал на это какое-то согласие в том или ином виде. Но то, что прямо Москва в этом непосредственно была замешана, тут я сомневаюсь. Так. Ходят слухи, что Дегтярев голубой. Как вы думаете, это правда? Ну, не знаю. Он странное впечатление производит. У него, с одной стороны, вроде жена, четверо детей, там, родители, там, все такое прочее. С другой стороны, какие-то там с Жириком непонятные отношения. Ну, мне трудно сказать. Странный тип. Вообще-то, вот я как минимум могу сказать, странный по способу выражения мыслей и странный по своему поведению, ну, не знаю. Может быть, это вызвано какими-то его параметрами там нетрадиционными, может быть, нет, сложно сказать. Так, и последний вопрос. Как Россия может помочь Хабаровску? Саш.
Я уже сказал, что, так, конечно, надо провести всероссийскую акцию в поддержку Хабаровска, это понятно. И, во-вторых, устроить вот на данном этапе, первое, что надо сделать, торжественные проводы Дегтярева, если из Хабаровского аэропорта будут, значит, москвичи должны встретить его в Москве соответствующим образом, чтобы он больше туда не улетел. Вот это будет серьезная поддержка.
Я не думаю, что туда, вот сюда,
конечно, требования общероссийские о том, что, так сказать, этого Фургала должны судить в Хабаровске и судом присяжных, это надо поддержать, это очевидная вещь.
Я думаю, что то, что вот сейчас после успеха вот этого голосования, организованного на сайте Караулова, стоило бы, конечно, вот провести такого же рода акцию в поддержку Хабаровска.
Будет эту тему, да.
Да, да, это, безусловно, было бы вот наиболее простым и достижимым результатом. Но спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
Всего хорошего.